Давайте мы сейчас немного хочу коснуться духовных элементов, духовных. Хочу коснуться немного слова. Вы знаете, слова много. Согласись, слова много. Его много высвобождается, духовной пищи. И мы говорили с вами о царстве, да, и в принципе мы не перестанем о нем говорить, потому что царство это послание Нового Завета, это то, о чем говорил Иисус, учил в притчах. Царство Небесное подобно. Я не знаю, если я успею сегодня затронуть чуть-чуть притчу о десяти девах. Притчу о десяти девах. Но столько много пищи, да, разнообразной. И я верю, что каждый из нас, опять же, не то чтобы каждый из нас личностно, с одной стороны, это как и личностно, с другой стороны, это относится к церкви в общем, да. Потому что здесь мы не можем поставить границы, я как личность или церковь, как один новый, один совокупный человек. Если брать по слову, то в вечности будет один совокупный человек. И сказано, что первый Адам, который включал в себя всех, был душою живою. Последний Адам, третьего нет, он дух животворящий, то есть Павел, он говорил очень глубокие вещи. И вот в этом последний Адам, первый Адам, да, он затронул вот эти даже генетические вещи, которые из поколения в поколение передаются. Он затронул все эти моменты. Но он говорил именно о царстве, именно о созидании. И если мы говорим вот этом личностном, да, то есть К чему Бог, Он приводит нас? Он приводит нас к сыновству. Он приводит нас к сыновству, да? И я всегда говорю, что я до конца, как бы я до конца не могу понять, что такое единство. Потому что то единство, когда невеста и жених, они сольются, вот вы знаете, вот это вот придет полнота вся, прославленные тела и так далее. Вот там, какое там будет единство, оно будет отличаться от сегодняшнего понимания единства. Оно настолько, вот это мышление, оно будет полностью, то есть никакой части ветхого мышления вообще не останется, которая бы противостояла. И это возможно, в принципе, сегодня достигать не полностью, но не то, чтобы ты идешь как бы к полному обновлению мышления и способности быть на земле, быть вот здесь в это время, как Христос, который жил на земле, который с легкостью передвигался, который был искушаемый, но не искусился ни разу, да, который никогда не извинялся за свои слова. Потому что он четко знал и был уверен, что он ходил. Не то, что он ходил. Это вот это наше мышление. Его состояние, это полностью он был слит. Все части его были слиты вместе, воедино. Вот это, знаете, полное сыновство. Когда его толпа захотела убить, он не убежал от нее. Он просто прошел сквозь нее. Когда его теснило, было множество народу, и самарянка, помните, прикоснулась к нему. Он сказал, кто меня коснулся, а ученики типа поправить его захотели. Кто тебя коснулся? Здесь толпы народа ходят, Иисус. Он не извинился, а да, извините, я не понял. Он делал все потому что он был уверен в том, что он делает. Вы знаете, один из основных таких моментов, что есть церковь, да, как бы одна из граней церкви, это свет. И мы все по-разному можем понимать, что такое свет. Для кого-то свет – это быть каким-то вот, ну вот таким особенным, да, чтобы все сказали «Вау! Вау!» Да? «О, ты такой крутой!» Но на самом деле функция света, если мы читаем Ефесянам, изобличать. Потому что твое присутствие должно изобличать. Оно должно изобличать тьму. То есть, это самый обычный пример света. Ты не куришь, а вокруг тебя курят, и они начинают смущаться. Это не «Вау, ты такой крутой, ты не куришь!» Они начинают смущаться, что ты не куришь. И это не просто, что они могут контактировать с другими людьми, которые не курят. Ну, это такой самый, да, пример. Но видя тебя, что-то у них, и они даже извиняются и говорят: «Ой, прости», когда матерятся, да, то есть это прекращается. И причем очень часто, если это действительно свет, это не так, что ты заставляешь их это не делать. Ты, возможно, иногда говоришь: «Ребят, не курите там, да, не ругайтесь», но твое присутствие, как света, оно изобличает тьму. Знаете, когда тьма не изобличается, когда есть компромисс с тьмой, да? Просто чтобы мы правильно понимали, что такое свет, да, свет этого мира, это тебе не скажут «Вау!» И мы всех чем-то удивим людей, они: «Да, да, Христос живой!» Это работа духа. Иногда человеку будет не нравиться, что ты говоришь, но внутри он будет, что-то будет происходить такое, что это работа духа, это высвобождение той жизни, которую ты носишь, которая внутри тебя. Матвей, тебя приветствуем тоже. И всех, кто с нас смотрит. Есть три момента, да, которые происходят в нашей жизни, они всегда будут происходить, и нам нельзя смещать на них фокус. Это дисциплинирование Святого Духа. Сокрушение внешнего человека. Внешний человек – это просто Адам, который просто душа живая. Это независимая жизнь души, это ветхая жизнь. И поверьте, она еще происходит, это сокрушение. Сокрушение твоих мыслей, сокрушение твоих способностей. Мы не говорим о таких вещах, как любить. Но даже сокрушение твоей просто любви, идет это сокрушение. И поверьте, если этого не будет, дух не будет высвобождаться, никакой жизни не будет высвобождаться. И знаете, словами мы многое что можем говорить, смотреть и так далее. Но если нету сокрушения, это все просто слова и подделки души и человека. «О, меня вот это вот, знаете, вот». «О, там, да, шум, бам, бэм». Хотя я не против этих вещей, но я просто немножко про другие моменты. Если ты не сокрушен, если не сокрушен, ветхий человек, он день ото дня что делает? Ветшает. Об этом говорил Павел. Ты сын, да, но какой-то ветхий человек-то ветшает все-таки. Или, наверное, Павел говорил о чем-то непонятном. Он до конца не понимал всего откровения. А может быть, наоборот, Павел нам не до конца не сказал всех откровений. А только то, что ему было позволено сказать. Потому что он говорил: «Я видел столько, но...» Знаете, многие не видят, вот, может, даже и не увидят такие вещи, как Павел. Потому что Павел, возможно, был, он проходил всю свою жизнь, да, эти процессы, но, скорее всего, Бог знал, что он быстро может быть сокрушенным, чтобы выдавать это и потом не возгордиться. Но многие не получают, потому что они слишком находятся во своем внешнем человеке, в душевном человеке. А Бог и не будет давать и открывать, потому что, во-первых, душевный, он не поймет духовные вещи. И душевно он возгордится и просто его унесет. И придется, как говорил апостол Павел, да, чтобы предать сатане, чтобы просто дух был спасен в день Господень. Хотя там пишется о таком грехе. Но гордость, она ведет к очень большим грехам, к проявлениям. Я сегодня не буду говорить о преуспевании, да, то есть, потому что я хочу немножечко говорить о дисциплинировании. Подобно Якову в древности, нам необходимо пережить много воздействия в руке Бога. И мы будем, нам необходимо, церковь, вы слышите, нам просто необходимо. Мы скажем потом, что в Откровении Римлянам 8 глава, она говорит о сыновстве. И многие начинают бояться, что коснутся их сыновства, когда мы говорят о дисциплинировании. Они встают как на позицию борьбы за сыновство. Но когда ты читаешь апостола Павла, через что он проходил, хотя в принципе он мог бы сказать: Господь, зачем мне это проходить? Мне не нужно это проходить. В переживании нам необходимо определенный усвоить урок. Когда дети Бога стремятся за Богом, правильно понимаете, не то, что Бог где-то там или там. Когда они в этом стремлении пропитаться Богом, чтобы полностью быть в откровении с распятия и так далее. Что бы с ними ни случилось, каким бы ни был источник, какое бы ни было природное воздействие, как бы это ни происходило, все устроено всевластной рукой Бога. Я не знаю, Бог напомнил, просто еще раз сказать об этих вещах, что есть вещи, многие, это всевластная рука Бога, это Его устроение, дорогие. Бог не Бог, не устройство. И если ты сын, твоя жизнь сейчас не принадлежит хаосу, поверь. Она не принадлежит хаосу, она принадлежит устройству Бога, то есть где Он, все ситуации, они направлены лишь с одной целью. Другой вопрос, что ты пытаешься не принять эти ситуации, ты пытаешься отвергнуть эту ситуацию. Когда ты начинаешь что-то отвергать, твои молитвы не работают, ты обижаешься, может, на Бога, на себя, там ищешь, на всех, на пастора, на служителей, еще на что-то. Но суть, она остается сутью. И я понимаю, что это откровение для многих, оно вот здесь лежит только, в разуме. Когда оно спустится в твой дух, ты станешь жить по-другому. Просто по-другому произойдет. Просто, вот знаешь, так, чук, пук, опять я тебе заговорил языком каким-то, пук. Эта вся тема, она относится к тому, что, да, то есть Бог хочет, чтобы ты перестал быть драгоценным камнем, который вот, по которому можно просто любоваться. Всевластное устроение наших обстоятельств, это и есть дисциплинирование определенное. Это происходит именно посредством того, что происходит с нами. Ты и все в твоей жизни, оно никогда не было случайным. Ты не случайность. Вселенная не случайность. Она не произошла просто, от, как учат, учили, да, там, учат, не знаю, сейчас не учат, что это столкновение, просто взрыв. Ну возьми что-нибудь, петарду, взорви ее и посмотри, что там происходит. Ничего. Все рассеялось и ничего. Запаха, и, о, запах образовался. И то он рассеется постепенно. Ничего. Это был божественный взрыв. Смотрите, нам всегда необходимо видеть то, что мы представляем собой по природе. Адам стал душою живою. Не значит ничего, имеет значение только то, что Дух встраивает в наше существо, как сосуд, встраивает. Именно поэтому многие очень тяжело расставаться со своими способностями. Я не говорю сейчас о способностях, когда ты работаешь, да? Мы говорим о духовных вещах. Потому что если ты просто сравниваешь свои способности с работой, ты не понял замысла Бога. Работа здесь вообще ни при чем. Это идет внутреннее твое составление. Потому что когда ты правильно составлен, ты будешь и животворить, соответственно. Будет способность жизни вытекать из тебя. Все, чем мы являемся от рождения, хорошие мы или плохие, полезные или бесполезные. Да? Но это, знаете, ярлыки. О, этот хороший человек, этот плохой. Знаете, ярлыки. И причем мы, христиане, тоже иногда даем такие ярлыки. Мы не можем давать вообще такие ярлыки. Если мы даем ярлыки, тоже мы где-то пролетели. Просто пролетели с вами. Является природным и представляет собой препятствие для того, чтобы Бог, Он встраивал жизнь, божественную жизнь, чтобы, ну, современным, скажем, лексиконом, чтобы сыновство осыновляло нас полностью и встраивало свою природу. Потому что Бог хочет, чтобы мы жили божественной жизнью, жизнью Духа, а не просто природной жизнью. Ты можешь спросить, как же Иисус? Иисус был составлен из Духа. Написано, как только родился, и там сказано, и Дух Божий на нем, и все там, все действовало и работало. Именно поэтому он мог, что он мог сказать? Вот идет кто? Князь мира. И во мне, где во мне? В духе, в душе, в теле. Он говорит, во мне вообще ничего не имеет. Он как бы этим самым выразил полное сыновство такое, знаете. Ну еще, правда, тело не было прославлено. Но на земле его тело было полностью в его подчинении. Вы знаете, иногда твое тело, оно говорит тебе, что тебе охота. Это как и в половых вещах, да, извините, вот детей нету в сексуальных, так же и в других, в пище. Оно может руководить тобой. По этой причине наша природная сила, мудрость, природная, вот это все, сообразительность, предрасположенность, недостатки, добродетели, качества, характер, привычки должны быть разрушены, чтобы Святой Дух образовал в нас новую предрасположенность, новый характер, привычки, добродетели и качества, новые, совершенно другие. То есть на примере наши мысли – это полностью мысли Христа. наши мысли, да, то есть наши желания. Наши желания, наша воля. Это вот просто представь, это почему это процесс? Потому что ты не можешь сказать, ты двигаешься по воле Бога и все, тебе вообще ничего не препятствует внутри. Если бы это было так, Бог говорит, ты сразу идешь и делаешь. Но часто у нас, знаете, стопор. Ты такой, ты 2-3 минуты подумаешь. И это нормально. То есть ты подумаешь, взвесишь за, против иногда. И там даже иногда против хорошие доводы такие идут в твоей жизни. Чтобы совершить эту работу, скажем так, Бог как бы пересоставляет нас, да, чтобы мы были духовными полностью. Духовными – это непрозрачными и невидимыми. Брат такой духовный, его не видно нигде. Ни в собрании, ни вообще нигде не видно. Он удалился везде, он духовный. Духовный – это когда духовная сущность, да, духовная личность, она полностью все поглощает и пропитывает. Почему мы можем сказать, что мы духовные личности сегодня? Потому что твой дух, он вместе с Духом Божьим, то есть там божественная жизнь. Личность, она может быть только тогда, когда есть жизнь. Именно поэтому личность Христа, да, личность Сына, она как бы, она захватывает тебя. Личность Адама первого, душевная вот эта, которая была просто душевная, да. И плюс еще к этому она была заражена. Поэтому мы духовные личности, да, но это не невидимые, не это, потому что Бог не может выразить себя, дорогие. Почему? Смотрите, Бог не может выразить себя через животных. Бог не может выразить себя через ангелов. Через кого Бог выражает себя? Через человеков, через сыновей. Потому что Христос сейчас, Он и как человек, так же и Бог. Он Бога-человек. И Его человечность, она никуда не делась. То есть это означает, никто не говорит, что наша душа, да, то есть должна быть затоптана, мы должны стать невидимыми. Но вопрос в другом, чтобы так как Бог есть Бог любви, как Он может себя выразить? Через любовь, через твой орган любви, который находится у тебя в душе. Если Бог – это Бог мысли, как Он мог это выразить? Через разум, да? Через мысль, через говорение. То есть душа, она никуда не уходит. Пять светильников – это притча о душе. 10 дев и светильники. Я когда вот эти вещи узнал, думаю, вау, отец вообще. Знаете, вот мировоззрение, оно постепенно, как бы понимание, оно меняется. То есть меняется в смысле, что Бог, ты как бы пересоставляешься. Ты становишься реально другим, другой личностью становишься. Ты не просто, знаете, есть фанатики, которые до безумства готовы все делать. Но, вы знаете, это может быть природным. Ты по природе можешь быть фанатиком. Духовным фанатиком. Духовные фанатики, когда были рыцарские походы, они что делали? Они убивали ради Христа. Это фанатизм природный. Но безумные Христа ради, как Павел говорил, это что-то другое. Ты не фанатик. Ты просто становишься тем, кем ты есть. И для тебя это естественно. Ты естественно в этом течешь. Ты естественно оставляешь мирские какие-то вещи не потому, что так написано, а потому что это твоя жизнь. И это как бы, это разные вещи. То есть обманывать, это не то, что ты пытаешься заставить себя сделать. Жизнь Бога, она не обманывающая. Она истина. Это не то, что ты пытаешься. Именно поэтому нам нужно прекратить увещевать друг друга становиться лучше. Мы не можем этого делать. Ты должен стать лучше. Нет, ты должен охреститься, осыновиться. Ты жить должен, тебе необходимо жить Христа, жить жизнью сыновства на этой земле. Это вот эта работа, которую Бог делает, поэтому Он все вокруг тебя, Он окружает тебя миллиардами событий, ситуаций, которые за твою жизнь, за всю произойдут. Поверь, я думаю, что до конца твоей жизни на земле у Бога уже приготовлены миллиарды ситуаций, чтобы ты потерял что-то и приобрел. Потому что если ты здесь не потеряешь, там ты уже не будешь упрямым. Но ты дозреешь в других ситуациях и условиях. Но я хочу быть... Спасибо, Павел, что ты был. Я хочу здесь уже сказать в конце жизни, что бег совершил. Течение совершил, веру сохранил и жду награду. Ты можешь сказать, да, я такой, я стремлюсь к этому. Дорогие, это личностная работа Духа Святого с тобой и Бога в твоей жизни. Поэтому мы в этих ситуациях, мы... Если ты упертый, ну, упирайся, брат, сестра. Ну, но пусть будет милость и благодать с тобой. Которая, она, знаете, она дает понимание. И внутри где-то, глубоко внутри, ты все прекрасно понимаешь. Чтобы совершить эту работу, когда Бог, Он переделывает, пересоставляет, Святой Дух движется внутри нас для озарения, вдохновения, водительства, пропитывания нас вот этой жизнью, жизнью Сына, божественной жизнью, чтобы мы пропитывались. Вот кто вдохновляет нас. Ни лекции, ни тренинги нас не должны вдохновлять. Если они тебя вдохновляют, тебя должна вдохновлять. Помазание внутри нас. Поймите, оно учит всему нас. Относительно Христа. Оно не научит тебя, что ты должен быть вне тела, вне церкви, никогда. Оно не научит тебя против тела и против церкви. Да, оно научит тебя своей жизнью, пропитая, жить бескомпромиссной жизнью. А знаете, что такое бескомпромиссная жизнь? Это естественная жизнь сынов Божьих. Просто естественная. Тебе не надо внутри будет сопротивляться. То есть это, ну, опять же, оно может восставать, но есть как бы разные вот эти внутренние переживания. Когда восстает, и ты там борешься долго. И при всем этом борении оказывается, что не жизнь Божья побеждает, а сила твоей воли. И все. Ну ничего, есть миллиард... Ну, есть множество ситуаций, где Бог будет воздействовать, чтобы мы перестали в своем служении употреблять свою просто, знаете, вот эту природную силу, свою мудрость. Суть не в том, что я знаю много доктрин, например. Суть в том, что я держусь за эти доктрины. Суть не в том, что, ну, к примеру, Бог сказал там, братьям с длинными волосами сделать короткие волосы. Да? Ну, к примеру, вот брат с длинными волосами пришел, Бог говорит, тебе надо это. Суть не в том, не суть не в длинных волосах, а что брат может держаться за эти волосы. Наверное, в следующий раз мы поговорим об этих вещах. Есть четыре призыва креста, которые в нашей жизни, они будут звучать у тебя всегда. Четыре призыва, как минимум, к чему призывает нас крест. То есть призыв – это его и действие, это то, с чем он работает. Быть может, не так много что-то сверхновенького здесь, но крест тебе обеспечен. Жизнь тебе обеспечена, если мы будем поддаваться вместе все вот этим процессам. Вы знаете, для меня радость видеть не просто духовных людей, а те, которые животворят. Не просто ты внутри изменился, но животворишь, то есть ты несешь жизнь. А это уже состроение, это уже когда мы построены в одно, да? Это когда мы вместе двигаемся все. Это когда нету каких-то выделенных в церкви. Вот они выделенные, а вот эти просто пришли на воскресное служение, на пятничное. Нет. Ой, на среду. Ну, в пятницу, значит, еще будет молитва. Когда-нибудь. В пятницу, неважно. Он работает в нашем окружении и устраивает каждую деталь человека, событие и вещь в нашей ситуации для сокрушения того, чем мы являемся просто по своей природе. Если раньше ты, природный человек, не мог ни заповеди Божьи исполнить, ни дело Божье делать. Почему сейчас ты решил, что ты можешь это делать? И вот это, вы знаете, Бог может использовать какие-то вещи через тебя. Возможно, даже, твои знания, да, определенные. Но после того, как ты перестанешь держаться за них. Апостол Павел, ему нужно, я думаю, что он проходил эту работу, потому что он свидетельствует об этом, ему нужно было от всего отказаться, прежде чем через него что-то потекло. Он говорит, я все считаю за отбросы собачьи. Я греб, вот чисто греческий язык. Вот как они там думали, чтобы это было более. Не просто, я все считаю за ссор. Знаете, ссор это, бумажка упала. О, ссор, знаете, такое, ну, чтобы сказать, там были объедки, кости обглоданные, знаешь, собачье вот это, которое собакам кидали, то, что не доели. Вот это тухленькое, да, то есть он говорил, что вот это все для меня, а Павел был, он был очень способным. Он натренировал своего природного человека. Он был евреем, которому по наследственности, опять же, многие вещи передавались. Он изучал, был у лучшего учителя Гамалиила. Да? То есть он учился этим вещам. Он был ходячая доктрина. Он мог тебе рассказать все и так далее. Он сказал, собачьи объедки, я все почитаю. Он говорит, я не хочу... проще сказать, за это держаться. Я хочу познавать Христа. Что значит познавать Христа, чтобы... То есть познавать это, когда твой разум, твои чувства и твоя воля, они как бы соединяются с Христом. Это как интимная связь, это как пропитывание. Твое пространство будет помещен какой, возможно, в твое пространство будет помещен какой-либо человек, чтобы разрушить твою природную быстроту или медлительность. Чтобы ты не полагался на нее, но чтобы ты жил духовной действительностью. И в этой действительности, неважно, быстрый ты был или не быстрый, Когда нужно, ты быстрый, когда нужно, ты медленный. А то ты привык все время быть быстрым, и ты везде быстрый, а где-то, возможно, Бог говорит, вообще, быстрый ты, медленный, неважно, важна духовная действительность и то, насколько ты можешь высвобождать жизнь, насколько ты слышишь меня. Я тебе говорил, сказал здесь повернуть направо, а ты все равно побежал вперед, но потом ты услышал, что надо направо, ты оббежал все и пришел в точку, но не тем путем, которым я хотел бы вот так, чтобы ты пришел. То есть тебе надо было так, и все, а ты... Ну, так образно, да, говоря. Потому что ты быстрый. Тебе надо... Ты бежишь на ходу, все. Он будет устраивать, и он устроил уже все так, что будет удалена твоя природная сообразительность или скудоумие. Скудой ум. То есть, ну, скудость, бедность. Потому что Он хочет внедрить в тебя. Мы уже получили разум Христа. Он хочет, чтобы этот разум Христа, он полностью пропитал тебя. И тогда ты отсоединишься от всех шуток, прибауток, высказываний умных, великих мыслителей, века сего философов греческих. И у тебя просто будет ум Христа, который богатый, который возвышеннее всех умствований. Там может быть умные слова, а у тебя жизнь течет. Прикинь, у тебя течет жизнь, ты высвобождаешь жизнь. И ты уверен, что ты высвобождаешь жизнь. Потому что ты прошел эти процессы все, которые Бог проводит, а ты научился чему-то. И ты все время задаешь вопросы: Отец, какой урок, что? Почему мне это водители все достают меня на дорогах? Вот меня достают водители все. Почему, Отец? Ну как достают? Все вообще, что тогда происходит? Я думаю, просто так? Нет. Не просто так. Это вот просто одна ситуация. Прикинь, сколько этих ситуаций. Да тебя даже от этого откровения ты перестаешь думать, что твоя жизнь хмурая и такая, знаете, ничего не происходит. Ну, как это не происходит? Даже твое хмурое состояние, оно уже должно задать вопрос, что такое, Отец? Прикинь? А Отец говорит, это конец вот этого сезона, и теперь тебе нужно новое начало, новое наполнение. Да. Вот, новое начало, так, читаем знаки. Раба-баба-уша-бахая. Он устраивает ситуации, чтобы разрушить нашу природную мудрость или глупость, наоборот, знаете. Кто-то, знаете, вот я раньше слышал такое выражение, о, он раньше был говорливый, наверное, будет евангелист. И меня всегда вот это, знаете, а я думал такой, блин, а я не очень говорливый. И что теперь, значит, я не смогу? И у меня был вопрос этот, серьезно, потому что как такая доктринка, она сеялась, как вот, знаете, такая, она такая скрытая доктрина. И я думаю, а я это самое... Я не учился, то есть плохо учился. Учителя мне сказали, что я законченный, как бы человек был. Ну, законченный, то есть, да. Ну, закончил, да. В техникум закончил, я тоже там не знаю, как его закончил. Не, серьезно, вот если это брать просто, потому что есть же и другая категория людей, которые умные, мудрые, такие все, да. А кто-то, извините, в свою жизнь... Бог избрал немощное, иногда такое немощное, ты извини, там прокурил свою жизнь, пропил ее всю, у тебя все способности там нарушились. Я не говорю, что Бог, Он восстанавливает способности разума там и так далее, но суть не в том, что Он восстановил и все. И вот многие, они прельщаются, Бог восстановит тебя. Да Бог хочет пересоставить сыновей полностью, совершенно. Чтобы ты жил в действительности вот этого сыновства. а сыновья, они животворят. То есть несут жизнь. Они несут жизнь, они высвобождают жизнь. Именно поэтому даже отрицательные люди в твоей жизни, они притягиваются почему-то к тебе. Потому что они чувствуют жизнь. И они пристают прямо к тебе. Ну что надо, проходи мимо. Тебя не заставляет никто. Там это, третье, десятое. Вот что нужно. А скрытая – это жизнь, дорогие. Животворят. Он использует любых людей, вещи, дела для разрушения всех аспектов природного существа, чтобы мы сообразовались с образом Христа. Именно образ Христа подразумевает это воля, разум, чувство, да, то есть это выражение в соответствии, да. Нам нужно видеть Римлянам 8, что с одной стороны Дух Божий работает в нас, чтобы мы осознали свое сыновство. Чтобы мы осознали, Он ведет к этому, Он ведет в этом откровении сыновство. То есть ты не будешь сыном, ты есть сын. Вот к чему Он ведет. Но с другой стороны, все работает в нашем окружении. Это Римлянам 8, мы изучали эту главу. И мы говорили о ней, пути сына, пути сыновства. Что все в нашем окружении работает на благо, чтобы мы сообразовались, то есть чтобы мы сообразовались с мыслями, с любовью, да, и с решениями. Вспомните Иисуса, Он настолько был сообразован, то есть Он настолько был един с Отцом, в чем? Не только в чем Он был един? В мыслях, в своем чувствовании и в своих действиях. То есть в своей воле. Поэтому мы не говорим, что душу надо убить. Она вообще куда-то уходит. Крест говорит про другие вещи, что независимая душа, жизнь Адама, куда входят некоторые вещи, мы потом поговорим о них, да. Напомним, скажем так, коснемся духовной действительности вот этих вещей. По сути, поэтому люди, ситуации, все, что относится к нам, устроены Духом Бога. Даже отрицательные вещи, мы уже часто говорили об этом, устроены так, даже те вещи, с которым тебе нужно противостоять будет, они устроены так, чтобы ты увидел, что тебе нужно противостоять. Запретить, чтобы даже там пришла духовная проницательность. О, если говорить о проницательности людей, как мы должны даже общаться с людьми. Вы знаете, может быть, не духовная проницательность, понимание, а психологическое. И многие пользуются психологической проницательностью. Что такое психологическое? Чем занимаются, например, психологи? Да, они изучают нормы поведения людей. Нормы поведения людей. Именно поэтому и иногда, если ты уже имеешь опыт общения с людьми, у тебя может даже возникать как бы такая уже как структура, по которой ты вычисляешь. Но в тот момент тебе нужно отказываться и молиться внутри духом, чтобы у тебя было духовное распознание, чтобы знать ситуации, а не просто психологически. Ты такой, потому что ты там, у тебя в семье, там и начинается вот это. Работа духа внутри. Все люди, ситуации, да, устроены духом, чтобы соответствовать его работе внутри нас, для нашего сообразования. Работа духа внутри нас состоит в том, чтобы сделать нас новыми по составу, новыми. В то время как духа снаружи заключается, чтобы разрушить все природные вот эти. Павел, мы потом почитаем. Наверное, сегодня уже, на сегодня все, мы закончим. Просто чувствую, надо молиться. Просто молиться, поклоняться. Ну, я сейчас уже заканчиваю. разрушить природные аспекты. То есть внешние обстоятельства, твои столкновения с чем-то, твои столкновения с какими-то моментами, вещами. Если ты был сильным, неважно, даже я затрону физически сильным человеком, да? И ты мог делать все своей силой, или своим, или у тебя разум очень сильный, ты мог все до всего доходить своим разумом. Бог все больше и больше приводит ситуации, чтобы именно привести тебя к тупику. Помните, как Павел говорил, что мы уже, его послание, 2 Коринфянам, 14 глава, если я не ошибаюсь, нет. 4 глава. Он там вообще рассказывает, мы потом еще будем говорить о ней. Он говорит, что мы уже ни на что не надеялись, все. Мы гонимы, нас притесняют. То есть, по сути, он говорил, что все физические, человеческие способности, они сошлись на нет, потому что в той крайности, которой писалась Библия, твой ум без разницы, гонение. Твое красноречие без разницы, фарисеи берут и побивают камнями в то время. И он говорит, больше не на что надеяться, все просто сокрушено. Но Дух Бога, да, то есть Он дает нам жизнь, Он дает нам мудрость, мы все проходим благодаря тому, что мы составляемся по-другому, что вот, что мы умираем каждый день. То есть мы живем вот в этой мертвости Христа. Для чего? Для своего просто природного естества. Это не просто так, что да, и все, и ты пошел жить. Иногда мы киваем уже на протяжении 5-6 лет, и ничего. Просто пусть будет мудрость Бога, да, пускай будет вот эта, ну, проницательность, пускай будет честность, да, с самим собой там, где ты внутри, ты это все знаешь и понимаешь внутри себя, просто ты еще лечишь. Ты пытаешься залечить неизлечимые вещи. Представь, нам необходимо достигать, вот, ну, не, как бы приходить в это состояние, что любые обстоятельства мы могли бы принимать без жалобы, обвинений, недовольства и критики. Нам необходимо извлекать из всего этого духовную пользу, дорогие духовные люди. Твое рождение свыше, твое возрождение из омертвелого состояния, в Ефесянах написано, что мы раньше были омертвелыми в своих проступках, то есть наш дух был мертвым. То есть когда ты возродился, теперь у тебя есть, у тебя начался духовный опыт, и ты должен из всего извлекать духовную пользу. Я просто молюсь о том, чтобы как минимум вот наш разум принял, наш, из нашего духа высвободились вот эти вещи, что все содействует ко благу. И здесь просто вопрос, просто чтобы какой урок я усвоил, какую пользу я получил от этого, а может не получил, может что-то я пропустил. Но я думаю, вот самое такое, все работает ко благу. Вот вообще все. Суть не в том, чтобы получать наставление, улучшать свой характер или исправлять свое поведение, но помочь всем нам усвоить урок вот этого дисциплинирования, когда Бог что-то говорит. Второе Коринфянам 4:16. Поэтому мы не унываем. Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, Но наш внутренний человек обновляется день за днем. То есть обновляется день за днем. Но я хочу сказать, но. Кто это говорил? Это говорил Павел, который был сокрушен и который понимал. Иногда ты не человек может быть в состоянии необновления день за днем. Давайте мы с вами сейчас просто помолимся, немного попоклоняемся. Угу. Музыканты, можно вас? Отец, мы благодарим Тебя. У меня небольшое, короткое послание, но есть то, что происходит в нашей жизни, это дисциплинирование сокрушения для того, чтобы было высвобождение. Чтобы Бог, Он пересоставлял нас в нашем разуме. Чтобы, знаете, мы могли быть полным выражением Бога. Выражением Бога. Это Его план и замысел был изначально. Кто-то еще держится за себя, как личность Адама, ветхого человека. Пытаясь, знаете, как показать, какой я красавчик. Но этого не нужно. Это не несет никакого плода вообще. Домостроительство Бога, оно заключено в том, чтобы Дух животворил. Последний Адам, который есть Дух животворящий. И мы молимся, Отец, чтобы каждый из нас животворил, высвобождал жизнь. А мы знаем, где есть жизнь, там есть созидание. Там, где нет жизни, там нету жизни и нету созидания. Если тело мертво и там нет жизни, никакого созидания нету, роста нету, оно постепенно умирает и начинает пахнуть, каким бы большим оно ни стало в свое время. Ты предназначил, Отец, нас как сыновей, чтобы мы высвобождали жизнь. Иисус был на земле, чтобы явить Отца. Мы также на земле, чтобы явить Отца. А Отец – это жизнь. Это жизнь. Это настоящая жизнь. Это настоящая любовь. Чтобы явить Отца в Его мыслях, в Его любви, в Его решениях. Отец, мы благодарим Тебя за то, что согласно Римлянам 8 главе и согласно нашим переживаниям, оно все работает во благо. И однажды, поняв это откровение, мы перестаем сетовать, мы перестаем ругаться, мы перестаем обвинять, но мы просто начинаем задавать вопросы: Отец, что я усвоил, какая духовная польза от этого? Если тебе не открыто это место, что все работает ко благу, просто попроси Его, чтобы Он открыл тебе это. Чтобы обновилось твое мышление вот в этом. Что такое осознанность? Это слово тоже так, такое модное сейчас. Осознанность – это обновленное мышление. Чтобы твое мышление обновилось в этом. Чтобы пришла жизнь. И сокрушила все твердыни в разуме. И чтобы эта жизнь, она просто открывала больше и больше. Жизнь, которая несет откровение, понимание. Для многих, кто получит это откровение, для вас жить станет легче. Но Бог еще дальше и дальше будет раскрывать, обновляя мышление, разум, раскрывая ваше сыновство и приводя вас в соответствии с образом Сына. Это все процессы роста, духовной зрелости. И мы молимся о зрелой церкви, о невесте, которая, написано, приготовила себя. Невесте, которая оделась в льняные одежды. Мы молимся, чтобы Отец, каждый сын, он созревал. Чтобы каждый сын, он взрослел, приходя все более и более в образ первородного сына. Дух Святой, просто пересоставляй нас внутри, согласно образу первородного сына. Это твоя внутренняя работа. Это твое внутреннее движение, это внутреннее помазание, которое учит, пересоставляет нас всему относительно Христа, приводя нас образ в соответствие сыновей, приводя нас в соответствие, в состояние, водимые духом суть сыновья, водимые духом. Вот оно, если слово «суть» переводить как «вот оно», что значит? Сыновство, водимые духом, направляемые духом, составляемые духом. И у этого есть одна цель – высвобождение жизни. Чтобы дух мог высвободиться, дух жизни высвободиться, чтобы реки жизни текли. Чтобы реки жизни текли. Для нас важна твоя жизнь, Господь. Слово Божье, оно начинается с жизни, когда Бог все начал творить, и оно заканчивается жизнью, из-под престола течет река жизни. Все остальное – это всего лишь достижение этого, чтобы жизнь текла, чтобы Бог был выражен как жизнь. Этот город, это невеста, внутри которого Бог, и там из храма, из-под престола течет река жизни. Важны не доктрины, знания и учения, важна твоя жизнь, Господь. Если в моем благовестии, в моем учении, в моих знаниях не течет жизнь, это все бесполезно.
Мы молимся, Отец, чтобы через каждого из нас текла жизнь. Просто положите друг на друга руки, дорогие. Просто помолитесь, чтобы через нас текла жизнь. Псалмист говорил, даже проходя долины смертной тени, не убоюсь. Тем более сегодня ты не убоишься, потому что сама жизнь течет в тебе. Несокрушимая жизнь, победоносная жизнь, неперестающая жизнь, вечная жизнь Сына. Отец, мы молимся, чтобы церковь взрослела, приходила в образ Сына, чтобы жизнь Твоя текла, чтобы каждое собрание, оно было наполнено жизнью, чтобы эта жизнь текла из каждых уст, из каждого духа, из каждого сердца. Жизнь. Нет ничего на земле у меня, кроме тебя, кроме твоей жизни. Твоя жизнь, она всегда будет, есть, была, есть и будет. Я плод этой жизни. Я дитя этой жизни. И духовные гены, они передали мне способность также высвобождать эту жизнь. Отец, пускай просто по Твоей милости и благодати никто не пренебрегает всеми миллионами, тысячами обстоятельств нашей жизни. Никто не пренебрегает дисциплинированием Святого Духа. Чтобы мы видели плод. Это Твоя жизнь, которая течет на всяком месте, где бы мы ни находились. Это свет, который изобличает всякую тьму. Это соль, которая не дает разложиться, которая предотвращает от гниения духа этого мира. Аллилуйя! Шапери Бошна Таштекей. Твоя жизнь. Нет ничего важнее тебя на земле. Помимо тебя я ничего не желаю на земле. Помимо тебя я ничего не желаю на земле. Мы высвобождаем твою жизнь на этом месте. Твоя жизнь несокрушимая. Твоя жизнь, которая несет все духовные питательные элементы для всего нашего существа, для собрания, для созидания и для строения. твоя жизнь течет. Твоя жизнь преобразовывает. Она делает нас не религиозными фанатиками, она делает нас безумными, соединенными с твоими желаниями, с твоими мыслями, с твоими хотениями, с твоим словом. До такой степени, что мы начинаем естественно жить так. И свидетельства внешних, они не такие, они отделены. Они обличают, но при этом они несут что-то, что нельзя объяснить. Это жизнь сыновей на этой земле. Отец, мы благословляем наш регион. Мы благословляем наш город, чтобы твоя жизнь текла. Чтобы сыновья не пренебрегали дисциплинированием духа. Чтобы сыновья пересоставлялись из душевных в духовных. Чтобы ты был выражен на этой земле. Жизнь, как река, течет с каждого сердца. Сердце, которое пропитано жизнью и синхронизировано с духом, с небом. Благодарим Тебя, любимый, и славим. Вся церковь да скажет «Аймэн». Спасибо, Иисус.
есть и то грядет Господь. Мы ожидаем, мы любим, мы ждем. Кто был, тот, кто есть. Ты первый, последний, святой.